Юрий Николаевич Тынянов. Малолетний Витушишников. Рассказ. 1933 год. Так было и теперь. Завтрак прошел превосходно. Он приласкал наследника и сказал любезность. Затем отправился в телеграфную комнату. Год назад первый электромагнетический телеграф был проведен из его зимнего дворца к трем нужным лицам – шефу жандармов Орлову, главноуправляющему инженерии Клейн-Михелю и фрейлине двора Нелидовой, которая жила по Фонтанке. Изобретение ученого-сотрудника третьего отделения барона Шиллинга фон Капштад. Чуждаясь обыкновенной азбуки, он предпочитал собственную систему шифров – «Le système Nicolas» – «Система Николая». Выслав вон телеграфного офицера, он сам послал особое слово к фрейлине Нелидовой, означавшее «барб» — «Варвара». Несмотря на то, что депеша, вероятнее всего, достигла назначения, ответа не было. Повторено «барб». Затем с поспешностью и огорчением послано сразу «вы все еще сердитесь?» Вскоре электромагнетический аппарат принял ответ. «Ваше Величество», обычно для сокращения употреблялось «сир», «государь», «увольте», император с длинным карандашом в руке расшифровывал значение слов, «на покой». Он положил карандаш, легкий вздох. Он нахмурился, и с телеграммами на этот день было покончено. Потом был выход и прием различных дел. Ссора имела следующую причину. Будучи образцовым, являясь по самому положению образцом, император желал одного – быть окруженным образцами. Варенька Нелидова была не только статной фигурою и правильной чертами, но в ней император как бы почерпал уверенность в том, как все кругом развилось и гигантскими шагами пошло вперед. Она была племянницы любимицы отца его, также фрейлины Нелидовой, что, как человек, его вполне оправдывало, и для отошедшей эпохи получалось невыгодное сравнение. Та была малоростом, чернява и дурна, способна на противоречие. Эта, великолепно спокойного роста, с бледной мраморностью членов и с той уменьшенной в отношении к корпусу головой, в которой император видел действие и залог породы. Несколько дней назад, при обычном представлении императору, она вдруг скрыла лицо на его груди и заявила, что понесла. Это было вопросом столь же семейным, сколько государственным. Как человек, император был приятно удивлен. Днем он особенно милостиво шутил, легко подписал государственный баланс, внезапно наградил орденом святой Екатерины кавалерственную даму Клейн-Михель, родственница. И все ему удавалось. Затем обдумал будущий герб и некоторые мероприятия. Для герба он полагал овальное голубое поле и три золотые рыбки. Титул — герцог или ниже — граф. Фамилии еще не выбрал, но остановился на трех — Николаев, Романовский, Нелидовский. О том, что может быть дочь женского пола, он не думал. Затем обдумал поведение матери. Она должна ежедневно гулять по Аполлоновой зале или по Эрмитажу не менее часу. Окруженная со всех сторон статуями, видя вокруг себя мраморные торсы и колонны, будучи сама таким образом центром изящества, молодая мать может произвести только изящное. Но вслед за этим император немного увлекся. Думая в этот вечер исключительно о предметах, связанных с женщиной и ее назначением, он живо представил себе события всего и ясно увидел сцену, как он впервые приветствует младенца. Розовый младенец лежит на руках у кормилицы, и он по простонародному русскому обычаю кладет тут же на подушку, на зубок маленький свиток, герб и прочее. На руках у нарядной кормилицы. И незаметно, может быть, мимоходом, вспомнив о форменных фрейлинских платьях, нахмурился. С женской формой дело не удалось, и вызвала много толков. Тут же он вдруг подумал о форме для кормилец. И сам удивился. У кормилец самых высших должностей не было никакой формы. Полный разброд, включая невозможные кофты-растопырки и косынки. На завтра он сказал об этом Клейн-Михелю. Пригласить художников, а те набросают проект. Клейн-Михель распорядился быстро. Через два дня художники представили свои соображения. Головной прибор — кокошник, окаймляющий гладко причесанные волосы и сзади стянутый бантом широкой ленты, висящей двумя концами как угодно низко. Сарафан с галунами, рукава прошивные. Художники ручались, что дородные кормилицы в этой форме, широкими и вместе стройными массами корпуса, поставят в тень кого угодно. Форма вызвала одобрение императора, приказавшего только озаботиться ввести более резкие отличия от парадного, также простонародного костюма фрейлин. И она же вызвала ссору. Вареньку Нелидову вдруг стали поздравлять, и дело получило самую широкую огласку. Форма для кормилец временно оставлена под сукном, но третий день уже длилось охлаждение. Пройдя по Аполлоновой зале, он увидел на мгновение в зеркале себя, а сзади копию Феба, и невольно остановился. Он почувствовал свое грустное величие. Император, получив горький ответ на свои чувства, проходит для приема воинов в Георгиевскую залу. И в Георгиевской зале сразу принял эту осанку. Старее, чем всегда, много испытавший император принимает парад старых воинов. Представлялись старослужилые жандармского корпуса офицеры. Император остановился взором на самом старом из них. Ему припомнилось, что где-то он уже видел его. «Мы уже где-то встречались?» — сказал он грустно. «Так точно, Ваше Величество, имел счастье. Позвольте в отставку», — сказал старец, слезясь. «Подожди, мой старый драбант», — сказал император. «Мы вместе пойдем в отставку». Все вздрогнули. Император хотел было сказать «старый товарищ», но решительно не помнил, где видел жандарма, и поэтому сказал «мой старый драбант» и об отставке. Увидев слезы у всех на глазах, остался доволен. «Входите во вкус делать добро», — сказал он. Прием кончился. Двум солдатам егерского полка карабинерной роты захотелось выпить. Браво солдатствуя уже 10 лет, эти двое солдат, соседи по нарам, только раз штрафованные, но не бывшие на замечание, одновременно захотели выпить водки. Ночью, ворочаясь сбоку на бок, они сказали об этом друг другу. Предприятие было опасное. «Рыск», — сказал старший и заерзал спиною. Казармы стояли в одном из невидных мест, которых было много в Петербурге. В 10 минутах ходьбы были присутственные места, Нева, мост, соединявший петербургскую часть с Васильевским островом, значительные и важные сооружения. Но кругом сады, голые и черные, табачная лавочка, богадельня, в которой виднелись бодрые инвалиды, а дальше совершенно прозрачная белесая дичь. По направлению к присутственным местам был кабак. Старший солдат работал в полковой швальне, и ускользнуть можно было, напросившись в одну из перевозок или на поручение. Речь шла о втором, но и у второго была надежда. Его употреблял по сапожному мастерству ротный командир, и могло случиться, что он мог быть вызван на квартиру для снятия мерки с ног супруги ротного командира. «Рыск!» — сказал сапожник. «Без рыску нельзя». Первый же был озабочен. Он сомневался. В полку у солдат не было излишнего времени, которое не на что употребить, а излишнее время, остававшееся от строевой службы, швальных и пошивочных дел, чистки обмундирования, избруи и так далее, заполнялось детскими играми. Если же бывали упущения, командир трактовал солдат как людей совершенно другого, зрелого возраста. Также в празднике делалось исключение, выдавалось по шкалику водки, которую звали пенник и добрый пенник, а шкалик чаркой. Тогда же, во время праздника, ребята допускались до девок, что в полку звалось также попастись и на травку. Больные же и наказанные солдаты пользовались в госпиталях. В утро того дня обоим солдатам посчастливилось. Выйдя из ворот казармы, каждый по служебному делу, они разошлись в разные стороны, один подождал другого, и вскоре, сойдясь, они вытянулись, выровняли шаг и маршем направились по дороге в кабак. Был час дня.